Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 66-му году. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история от смерти Сталина до наших дней устами радио «Свобода». На календаре год 66-й. Писательский год. Судят Синявского и Даниэля. Умирает Анна Ахматова.
Она стояла, протянув руки, дружески улыбаясь, и будто хотела сказать еще что-то. Не сказала, однако, ничего. Но молчание бывает выразительнее всяких слов. И если от человека может исходить свет, то, казалось, вся она светилась в эту минуту каким-то внутренним сиянием.
В Чикаго выходит грампластинка с записью песен Булата Акуджавы. У нашего микрофона весь цвет эмигрантской литературы. Георгий Адамович, Владимир Вейдле, Гайто Газданов. Песня Битлз «Элеонор Ригби» бьет все рекорды популярности.
Элеонор Ригби picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for?
66-й год. После рекламы.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 66-й. Наш архив сохранил его ярко писательским, как будто все остальное померкло в своем значении. Попробуем так этот год и принять. Десятого февраля в помещении Московского областного суда в зале на 150 человек началось заседание Верховного суда РСФСР. Судья – председатель Верховного суда Смирнов, обвинение – помощник государственного прокурора Тёмушкин, общественные обвинители, писатели Васильев и Кедрина. Приговор: 7 лет лагерей Синявскому, 5 лет лагерей Даниэлю. По материалам суда над писателями, по реакции и откликам общественности, по документам и письмам в защиту обвиняемых, Александр Гинзбург составил «Белую книгу». В 1966 году она попала на Запад. В нашей парижской студии за круглым столом собрались русские писатели: Гайто Газданов, Владимир Вейдле, Георгий Адамович и профессор Сорбонны Никита Струве. Они обсуждают «Белую книгу» и всю историю вокруг московского процесса. Начинает Гайто Газданов.
Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. Я имел возможность с ними ознакомиться. Но это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке. Их очень большое количество. И там приведено 185 документов. И тот экземпляр, который я видел, это, конечно, уже копии. Это не оригинал, а копии. Так что они были перепечатаны в большом количестве экземпляров, вероятно. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что вот впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что советская, так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства.
Какое впечатление эти документы произвели на Владимира Вейдле?
Очень большое впечатление. Радостное отчасти, отчасти и грустное. Радостное тем, что нашлось столько людей среди литераторов, и не только среди литераторов, которые весьма мужественно высказали свое мнение по поводу этого процесса. Причем они все подписались своими фамилиями и дали даже свои адреса на этих документах. Так что они нисколько не избегают ответственности за то, что они сказали. С тем, что они все сказали, тоже нельзя не согласиться. Они это высказали в осторожной, конечно, форме, но все, что они утверждают, совершенно правильно. И та критика процесса, которую они ведут, критика, с этой критикой, я думаю, никакой порядочный человек, который любит Россию, который помнит ее прошлое, не может не сочувствовать тому, что они сказали. Но, конечно, производит книга неизбежное и грустное впечатление тем, что в ней открывается, например, насчет того, каков нынче в Советском Союзе суд. То, каков этот суд, сказалось уже в процессе Бродского, который в Ленинграде за год до того был проведен, или за полтора года до того был проведен. Но и здесь тоже. Например, общественные обвинители, так называемые, которые явились от Союза советских писателей. Писатели Кедрина и Васильев. Нельзя сказать, что они могли гордиться, особенно заслугами перед литературой. Но манера их строить свои обвинения такова, что трудно даже поверить, что это было сказано. Например, вот эта писательница Кедрина, она цитирует из рассказа Синявского «Графоманы» следующую место. Классики. Вот кого я ненавижу больше всех. И говорит, что это Синявский так вот относится к нашим родным классикам. Но на самом деле, значит, она совершает передержку, в высшей степени грубую, потому что говорит как раз графоман, герой этого рассказа. Она говорит после этого так, что говорит это герой рассказа, но ведь вкладывает в его уста эти слова автор. А мало ли какие слова автор вкладывает в уста своих героев. И совершенно справедливо авторы многих вот писем и заявлений, содержащихся в этой белой книге, они против такого рода приемов, конечно, возражают. И говорят, что это можно в чем угодно обвинить и Гоголя, и Толстого, и кого хотите. Вообще, вот так.
Мнение Георгия Адамовича.
У меня все-таки радость и грусть по поводу этих документов, я бы сказал, 51% радости и 49% грусти, потому что жертвы советского режима были и будут, и были гораздо более страшные жертвы, чем Синявский и Даниэль по своей участи. Радость потому, что совершенно явно, что что-то в России меняется, и теперь происходит то, что не могло произойти 15 лет тому назад. Мне всегда представляется, что если когда-нибудь произойдет в России не революция, а настоящая эволюция, то эволюция под давлением новых поколений. Очевидно, это теперь происходит. В частности, мне пришлось слышать от одного человека, который был недавно в Советском Союзе и говорил с молодежью, и слышал там о Шолохове, что один молодой человек, интеллигент, сказал, ему когда-нибудь так попадет от нас, что он до смерти этого не забудет.
Михаил Шолохов здесь упомянут не случайно. Георгий Адамович имел в виду печально известное выступление Шолохова на 23-м съезде КПСС. Еще в ноябре 65-го, вскоре после ареста Синявского и Даниэля, Франсуа Мориак в своем дневнике, печатавшемся в газете «Фигаро», писал, что сближение Франции и России – это не только политический вопрос, что арест двух молодых писателей нас беспокоит и печалит, что в такой обстановке не может происходить подлинная встреча двух народов. «Если есть братство лауреатов Нобелевской премии, — писал Мориак, — я умоляю своего собрата Шолохова ходатайствовать перед теми, от кого зависит освобождение Андрея Синявского и Юлия Даниэля». В защиту выступили также французские писатели Луи Арагон, Андре Бретон, итальянские Альберто Моравия, Итало Кальвино, Игнацио Силоне, англичане Грэм Грин, Ребекка Уэст, американцы Артур Миллер, Мэри Маккарти. Более 300 профессоров университетов Франции обратились с письмом к Косыгину. 63 советских литератора написали советскому правительству. Корней Чуковский, Виктор Шкловский, Павел Антокольский, Вениамин Каверин, Белла Ахмадулина. И нобелевский собрат Михаил Шолохов откликнулся. В марте 66-го с трибуны 23-го съезда партии он сказал: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни». На это шолоховское выступление откликнулась Лидия Чуковская. Ее открытое самиздатское письмо стало одним из самых блестящих публицистических документов эпохи. «Речь вашу на съезде, — писала Чуковская, — воистину можно назвать исторической. За все многовековое существование русской культуры я не могу вспомнить другого писателя, который, подобно вам, публично выразил бы свое сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок, только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не лагеря и тюрьмы. Вот это вы и должны были заявить своим слушателям, если бы вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию». На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Парижская студия. За круглым столом радио «Свобода» разговор о деле Синявского и Даниэля. Слово Никите Струве.
Процесс Синявского является скорее событием духовным и умственным, а не политическим. Я думаю, было бы очень неправильно, если бы мы тут придавали всему этому делу и «Белой книге» именно политическое значение. Дело еще до политики не дошло. Сейчас Россия переживает, это действительно новое явление, чрезвычайно существенное, переживает духовное возрождение. И это духовное возрождение, конечно, проходит болезненно, оно имеет своих жертв. И вот такими жертвами явились Синявский и Даниэль. И тут я тоже готов поддержать Георгия Викторовича. На меня эта белая книга и все те документы, которые стали теперь известны, производят в каком-то смысле радостное впечатление. Потому что о том, что Россия имеет неправедные суды, черна своими судами, это мы знали. И мы знаем, что это не может измениться так быстро. Но то, что мы не знали, может быть, и то, о чем мы только мечтали, на что мы не могли надеяться, это вдруг увидеть действительно, что проснулась общественность. Какие размеры этой общественности, нам трудно судить, и, может быть, даже в самой России это неизвестно. Но все-таки вот эти документы и весь процесс показал, что есть две России. Одна Россия официальная, и другая Россия неофициальная, которая, вот как только что было сказано, мыслит очень тонко, мыслит по-человечески, разбирается в правде и неправде, судит теперь по-настоящему о правде и неправде. И меня поразил, например, тот факт, что свидетели обвинения, как известно, свидетелей защиты не было, был только один, и то ему быстро заткнули рот. Но что все, почти все свидетели обвинения, кроме одного или двух запуганных, фактически говорили в пользу подсудимых. И даже такой его свидетель, вот как Хмельницкий, который в свое время донес на своих собратьев, и тот на суде себя судил, сказав, что он совершил подлость, когда назвал при ком-то имя Даниэля в связи с передачами «Радио Свободы», говорит Москва.
'66 год. На 23-м съезде КПСС выступал, разумеется, не только Шолохов, а резолюции съезда из наших тогдашних новостей.
Передаем последние известия. В Москве опубликован полный текст резолюции, единогласно принятой 23-м съездом КПСС. В резолюции указывается, что, руководствуясь ленинским учением, партия отбрасывает все то, что не выдержало проверку практикой и становилось помехой движению вперед. Далее говорится, что КПСС прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить мирный труд советского народа и активно борется за сохранение мира во всем мире. Съезд одобрил линию и практические мероприятия ЦК КПСС, направленные на урегулирование разногласий в международном коммунистическом движении на принципиальной основе марксизма-ленинизма. КПСС, указывается в резолюции, выступает против гегемонизма в коммунистическом движении, за подлинное равноправие и братские отношения между всеми партиями на принципах пролетарского интернационализма. Затем в резолюции съезда отмечается, что наряду с большими успехами в развитии социалистической экономики, по некоторым показателям, семилетний план оказался невыполненным. Причинами этих отрицательных фактов, говорится в резолюции, явились недостатки в управлении народным хозяйством и субъективистский подход к решению ряда экономических проблем. Съезд считает необходимым обеспечить в предстоящем пятилетии дальнейший подъем материального благосостояния народа за счет повышения заработной платы рабочих и служащих, доходов колхозников от общественного хозяйства, установления во всех колхозах гарантированной оплаты труда. Особое внимание съезд уделил заботе о чистоте партийных рядов. В заключение в резолюции говорится, что интересы социализма и коммунизма требуют повышения революционной бдительности.
Полвека в эфире. Молодежная преступность. Диктор Екатерина Горина объявляет тему.
Сегодня доктор Старостин расскажет о проблеме растущей преступности среди молодежи и ее важных медицинских аспектах, а именно о ненормальном психическом состоянии большого числа молодых людей, нарушающих порядок.
Добавим только, что за радиопсевдонимом Старостин стоит директор Мюнхенского института по изучению СССР Геннадий Шульц.
В Советском Союзе ежегодно юноши и девушки – в возрасте моложе 25 лет совершает приблизительно 2 миллиона преступлений, то станет понятно, что речь идет об очень большом количестве правонарушителей. Поэтому можно порадоваться, что журнал «Государство и право» вполне откровенно занялся этой темой. Это особенно отрадно еще и потому, что ожидать развития новых методов контроля и предупреждения преступности молодежи нельзя, если нет возможности откровенно обсуждать эти преступления в печати.
Скажите, доктор, ведь мы часто слышим о том, что школьники объединяются в хулиганские шайки. Разве это до некоторой степени ненормальное явление?
До некоторой степени и в небольших дозах, да. Однако в настоящее время слишком много говорят и пишут об организации больших шаек и о все увеличивающемся их количестве. При этом усиление наказаний совершенно не вызвало уменьшения преступности ни в Советском Союзе, ни в странах Запада, включая сюда и Соединенные Штаты Америки, где около 43% всех преступлений, совершенных в 1964 году, пришлось на долю молодежи. Любопытно, что тяжелые бытовые условия, создавшиеся в странах Европы, а в особенности в Германии, после войны, отнюдь не вызвали серьезной вспышки хулиганства и преступлений. Фактически, молодежная преступность после войны даже снизилась, и это снижение продолжалось в течение всего периода восстановления экономики европейских стран, то есть примерно до 1954-55 года. Но затем положение резко изменилось. Так, например, в Западной Германии с 1954 года по 1957 год промышленное производство выросло на 40%. Безработица была практически ликвидирована, но число преступлений против собственности увеличилось на 60%. То же самое произошло в Англии, Франции, Италии и во многих других странах. Известный международный эксперт по молодежной преступности Файвел опубликовал результаты исследований, проведенных им в Европе и в Америке, в весьма интересной книге, вышедшей в Нью-Йорке под заглавием «Правонарушитель». В этой книге он описывает, как развивались молодежные хулиганские шайки в Западной Германии, которые там принято называть «Halbstarke», что, в переводе на русский язык, означает «полусильные». Во Франции хулиганов принято называть «блюзон нуар», то есть чернорубашечниками, а в Англии «теди бойс», что могло бы по-русски означать примерно «федьки». В Америке для хулиганов существует дюжина специальных названий. Из этого видно, что хулиганство нельзя рассматривать как явление, характерное только для одной какой-либо страны. Психологи и социологи многих стран согласны с тем, что для молодых людей в переходном возрасте чувство бунта и возмущения является вполне естественным и закономерным. Вероятно, оно даже необходимо для нормального развития личности.
Шестьдесят шестой год. Перерыв.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Продолжаем передачу «Полвека в эфире». На календаре год 66-й. Его основные события.
23-й съезд КПСС восстанавливает Политбюро вместо Президиума ЦК и должность генерального секретаря. Им становится Леонид Брежнев, его предшественник на этом посту Иосиф Сталин. Индира Ганди, дочь Джавахарлала Неру, избирается премьер-министром Индии. В Китае – культурная революция. Среди уничтоженных культурных ценностей – православный Николаевский собор в Харбине и множество других русских церквей и кладбищ. В Советском Союзе из высших учебных заведений исключены все студенты-китайцы. 1362 советских гражданина эмигрируют в США. На чемпионате мира по футболу, прошедшем в Англии, английская сборная впервые становится чемпионом мира. Советская команда добивается наибольшего успеха – четвертое место. Сборную Италии выбивает из розыгрыша команда Северной Кореи. Владимир Высоцкий женится на французской актрисе Марине Влади. Высоцкому разрешены поездки во Францию. Художник и прозаик Юрий Анненков выпускает двухтомные воспоминания «Дневник моих встреч» с большим количеством портретов. Из Польши в Соединенные Штаты эмигрирует шахматист Эдуард Штейн, ставший впоследствии известным как собиратель и библиограф русской зарубежной поэзии. Из зарубежных поездок в Советский Союз не возвращаются инженер Игорь Ельцов и журналист Леонид Владимиров. Оба вскоре станут сотрудниками «Радио Свобода», а Владимиров займет пост главного редактора русской службы. В моде мини-юбки. Создание английского дизайнера Мэри Квант. Самая известная модель, рекламирующая мини-юбки, англичанка Твиги. Уходят из жизни писатель Ивлин Во, режиссер Эрвин Пискатор, главный конструктор и руководитель космических полетов Сергей Королев, бывший секретарь Льва Толстого историк Валентин Булгаков, поэт-эмигрант Владимир Корвин-Петровский. Музыкальный хит года – песня «Битлз» «Элеонор Ригби».
Элеонор Ригби picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
66-й год. Попробуем представить себе наш эфир того времени с помощью радиообъявлений. Анонс о модах.
А теперь объявление о модах.
За границей широко распространены иллюстрированные в красках конверты мод журнала «Маколс» с готовыми выкройками. Журнал «Маколс» выразил готовность бесплатно посылать два конверта своих мод жителям Советского Союза. Один конверт содержит выкройки женского платья и пальто. Второй иллюстрированный конверт – выкройки двух платьев и двух комбинаций – юбки, блузки, блузки и платья. Кроме готовых выкроек, даются подробные инструкции с рисунками, как кроить и как шить. Желающие получить эти выкройки, пишите по адресу США, Нью-Йорк, 10017, почтовый ящик 2606, моды. Не забудьте указать ваш размер одежды.
Вот пример программного объявления, прообраз наших сегодняшних реклам.
В связи с приближающимся 50-летием февральской революции и октябрьского переворота «Радио Свобода» начала передачу новой документальной программы «50 лет назад, 1917 год. Воспоминания современников». В рамках этой специальной программы вы услышите голоса очевидцев судьбоносных событий 17 года и подробный документальный обзор, который охватит период с ноября 16 года по январь 1918 года.
Первые 16 передач этой серии посвящаются обзору положения в России к концу 1916 года, в канун февральской революции. Слушайте наши передачи, посвященные следующим темам.
Положение на фронте.
Смена верховного главнокомандующего.
Верховная власть.
Министерская чехарда.
Глупость или измена.
Легальная оппозиция.
Государственная дума.
Политические партии.
Настроение в столицах.
Дезорганизация в тылу.
Настроение в провинции.
Агитация в армии.
Настроение в армии.
Убийство Распутина.
Реакция в обществе и в армии.
Слухи о дворцовом перевороте. Слушайте нас в воскресенье и в среду по второй программе и в понедельник и в среду по первой программе.
А вот анонс из развлекательной сферы.
Сегодня мы обращаемся к тем, кто по-настоящему любит эстрадную музыку и кинематограф. Главным образом к вам, молодые радиослушатели.
Это рядовое объявление для истории нашего радио интересно только одним. Первый раз в эфире звучит голос этого человека, в 66-м году молодого, 24-летнего, принятого на свободу именно за молодость. По его собственным рассказам, он был матросом советского военного корабля и спрыгнул в воду ночью у берегов Ливии, как говорилось тогда, выбрал свободу, что в его случае оказалось каламбуром. Матроса звали Олег Туманов. Он проработает на нашем радио 20 лет, дорастет до исполняющего обязанности главного редактора и окажется самым ценным внедренным агентом КГБ за всю историю свободы. Мы еще вернемся к его судьбе. А пока он простой и, как слышно, весьма неопытный диктор. На пару с ним читает Галина Зотова.
Друзья, шведское издательство, решившее выпустить книгу о любимцах публики, артистах эстрады и кино 60-х годов, обращается за помощью к молодежи разных стран.
Редакция издательства интересуется и вашим мнением. О ком писать? Кого поставить на первое, второе, третье место?
Кто вам больше нравится, Битлз или Роллинг Стоунс? София Лорен или Жан-Поль Бельмондо?
В знак благодарности шведское издательство вышлет вам фотографии артистов, которых вы избрали на почетные места. Адрес лучше писать латинскими буквами. Поп-клуб, бокс 16-323, Стокгольм 16, Швеция. Help me get
my feet back on the ground. 66-й год. Возвращаемся к нашей главной, писательской теме. 5 марта умирает Анна Ахматова. Вспоминает Георгий Адамович.
Познакомился я с Анной Ахматовой приблизительно полвека тому назад, на какой-то литературной лекции в петербургском Тенишевском зале. Потом встречался с ней довольно часто, то ночью, подвале бродячей собаки, о котором есть у нее короткое прекрасное стихотворение. Да, я любила их, те сборища ночные. То на собраниях цеха поэтов. Не раз бывала у нее в доме в царском селе, где до революции жила она со своим мужем Гумилевым. Здесь, в Париже, надежд на новую встречу с ней у меня почти не было. Даже узнав, что Анна Андреевна должна быть в Оксфорде для получения почетного университетского диплома, я не был уверен, что ей удастся побывать и в Париже. Я знал, что она уже тяжело больна. Знал, что заграничная поездка ее рассчитана всего на несколько дней. Тем сильнее и радостнее взволновал меня поздний ночной телефонный звонок из Англии. Чуть ли не в час ночи, по старой, но, очевидно, прочно держащейся русской привычке. И голос, который узнал я не сразу. «Здравствуйте», — говорит Ахматова. «Послезавтра я буду в Париже. Увидимся, да?» У Толстого есть где-то замечание, что в первые секунды после долгой многолетней разлуки видишь ясно и безошибочно, насколько человек изменился. Но потом, чуть ли не через 2-3 минуты, кажется, что таким он всегда и был. Еще подобное произошло у меня с Ахматовой. Конечно, предо мной была не прежняя Анна Андреевна, неотразимо обаятельная, гибкая, тонкая, трагический облик, который вызвал у Осипа Мандельштама в известном восьмистище сравнение с Рошелью в Осиновской Федре. А грузная, старая, хотя еще и красивая женщина. Однако та же была улыбка, те же остались глаза, и временами мне представлялось, что прошло с нашей последней встречи не несколько десятилетий, а год или два. В Париже Анна Андреевна была очень оживлена. Вспоминала далекое прошлое. Вспоминала Модильяни, с которым дружила, когда им обоим было по 20 лет, и когда никто не предвидел, что нищий, вечно голодавший итальянский художник станет мировой знаменитостью. Больше всего мы, конечно, говорили о поэзии. Из молодых советских стихотворцев она выделяла Иосифа Бродского и сравнительно холодно отзывалась о Евтушенко и Вознесенском. Я спросил, знает ли она что-нибудь из литературы эмигрантской. Очень мало был ответ. До нас все это доходит с трудом. «А как вам в России живется?» был мой последний вопрос. «Поверьте, Анна Андреевна, я спрашиваю об этом не из простого любопытства». Она довольно долго молчала. Одно время было очень тяжело, теперь легче. Но я ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею. И будто желая переменить тему разговора, другим, более бодрым голосом спросила: «А как вам живется здесь, в Париже?» Я невольно развел руками и ответил тоже, что ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею. «Ну, слава Богу», — сказала Анна Андреевна на прощание, тяжело приподнимаясь с кресла. «Что с людьми не случалось бы, всегда надо помнить, что могло бы быть и хуже. До свидания». Она стояла, протянув руки, дружески улыбаясь, и будто хотела сказать еще что-то. Не мне лично, вероятно, а всему тому миру, который был ей когда-то близок. Не сказала, однако, ничего. Но молчание бывает выразительнее всяких слов. И если от человека может исходить свет, то, казалось, вся она светилась в эту минуту каким-то внутренним сиянием.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». 66-й год. Из печати в Нью-Йорке выходит книга дочери Льва Толстого «Проблески во тьме». Интервью с автором ведет Никита Морозов.
Александра Львовна, вот здесь у вас четвертая глава начинается так. «Почему бы нам не начать издавать Толстого?» спросил меня раз приехавший из Петербурга писатель.
Видите, все рукописи хранились в Румянском музее. Как известно, «Война и мир» была выкинутым одним из моих братьев просто в канаву, и моя мать нашла. Так что
да, вы здесь упоминаете, да, в этой книге.
В довольно плохом виде. Потом моя мать, которая очень заботилась, чтобы вообще литературное наследство моего отца сохранилось, она все рукописи отдала в музей. И было 12 ящиков, набитые битком. Так что рукописи немножко даже попортились. Тогда мы создали это общество изучения. Я привлекла лучших литературоведов, профессоров. И все мы вместе работали в Румянском музее во главе с профессором Грузинским. Ну, тут был и профессор Цавловский, и некоторые толстовцы работали. Было очень трудно, потому что музей не отапливался. Холод был. Работали в перчатках, печатали даже в перчатках. Не согревались только не настоящим чаем, а чай из моркови или чего-нибудь такого. И вот под конец просто дрожали там. Но энтузиазм был большой. Так что нам так хотелось все это сделать, все это привести в порядок. И мы это сделали. Потом, как издать эти 90 с лишним томов, которые лично я даже купить не могла, потому что, во-первых, они очень быстро исчезли с рынка, во-вторых, одно время просто у меня не было денег, чтобы заплатить $300 за это издание, потому что его у меня нет. И когда я писала свою книгу об отце, я работала в библиотеке, чтобы изучить материалы. Ну вот, собственно, так оно зародилось, и было уже издано без меня, причем я даже думаю, что моего имени там нету. А, конечно, нету как организатора этого дела.
Так что задача, собственно, была подготовить вот это громадное 90-томное издание. Туда должна была войти и переписка, и статьи.
Все дневники. Например, я помню, что записные книжки страшно трудно было разобрать, особенно те, которые мой отец записывал, когда он ехал верхом. Вы представляете себе, с его почерком?
Да, трудно представить.
Так мы с братом на перерыв, брат Сергей, очень мы были с ним дружно, он там работал тоже со мной. Мы на перерыв с ним, кто скорее разберет. И очень-очень было тяжело, но кое-где остались пустые места, неизбежно. Но все-таки основное мы разобрали, и мы все подготовили, все дневники. Так что то, что издал госиздат, это, собственно, плоды работы. И вот нас двоих вместе с нашими друзьями и с профессорами и знатоками литературы.
Писательский год. Русская поэзия в переводах.
Книжная полка. У микрофона Андрей Рогозин.
Джордж Риви, проживающий в Соединенных Штатах, английский и ирландский поэт и прозаик, известен также как переводчик, который много сделал для того, чтобы ознакомить Англию и Америку с русской пореволюционной поэзией. Так в Соединенных Штатах и в Англии вышли в переводах Риви сборники стихотворений Пастернака и Маяковского. И около полугода тому назад в издательстве «October House» в Нью-Йорке вышел в переводах Джорджа Риви сборник стихотворений Евгения Евтушенко 1953-1965 годов. А совсем недавно то же издательство «October House» выпустило в переводах того же Джорджа Риви антологию новейшей русской поэзии за 1953-1966 годы. Антология эта открывается переводами двух стихотворений Бориса Пастернака «Гамлет» и «Бессонница». В ней помещено и стихотворение Александра Твардовского «Дробится рваный цоколь монумента».
The statue's sundered plinth is being smashed. The steel of drills is sending up a howl.
Дробится рваный цоколь монумента, взывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, и так нагляден нынешний урок. Чрезмерная о вечности забота, она по справедливости не впрок. Но как сцепились намертво каменья, разять их силой, выдать 7 потов, чрезмерная забота о забвенье немалых тоже требует трудов. Все, что на свете сделано руками, рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом.
Тот, кто знает английский, увидит, что в переводном тексте нет рифмовки. Но в этой антологии все переводы даны с параллельным русским текстом, так что читатель может без труда сравнить перевод с оригиналом. На Западе Твардовского знают как редактора «Нового мира», лучшего из советских толстых журналов, и как организатора культурных сил. Но как с интересным, думающим, своеобразным поэтом, с ним знакомы сравнительно мало. В этой антологии помещено также 13 стихотворений Евгения Евтушенко, в том числе и получившие исключительную популярность в Соединенных Штатах, где поэт гостит сейчас, «Бабий Яр» и «Город да» и «Город нет». Джордж Риви включил в свою антологию 15 стихотворений Андрея Вознесенского и 9 стихотворений Леонида Мартынова. Включены и 4 стихотворения Бориса Слуцкого. «Мои товарищи», «Нашумевшая физики и лирики», «Гробница Данте» и посвященная Илье Эренбургу стихотворение «Лошади в океане». Джордж Риви особо выделяет Булата Акуджаву. В антологии даны в английском переводе 10 его стихотворений. Акуджаву Джордж Риви ценит за свежесть, непосредственность и естественность его творчества. И при всем том у Акуджавы живой, здоровый, заразительный юмор.
Одновременно с книгой Джорджа Риви в Соединенных Штатах вышла и пластинка с записями песен Булата Акуджавы. Небольшая фирма Arfa Records из Чикаго, получив пленки с песнями из Москвы, выпустила их ограниченным тиражом для местного русского рынка. Сейчас уже трудно поверить, но в течение 30 лет коллекционеры в Европе и в Советском Союзе не могли достать эту пластинку ни за какие деньги.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи-ка их, поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней?
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу из цикла «Полвека в эфире». 66-й год. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Золотой запас свободы. В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.